7. 5, 12 moins 6, 23.
Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебранд. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это сеанс номер 7, римлянам с 5 часов 12 минут до 6 часов 23 минут. До сих пор Павел установил, что все люди грешники, что, вероятно, не является слишком спорным моментом, но он также установил, что, основываясь на Священном Писании, спасение должно происходить по благодати через веру. Он также установил, что на этом этапе необходима вера во Христа, через которого Бог примирил людей с собой. Нам просто нужно таким образом принять Божий дар. Итак, в 5 главе, стихе 12, в главе 8 и в стихе 39 мы узнаем о жизни во Христе и Духе. 1, 17, 5, 11, праведность через зависимость от дела Христа. 5, 12, 8, 39, новая жизнь предполагает отождествление со Христом. 5, 12, 6, 11, и обитание Духа, 8, 1, 39. В этом разделе он также собирается показать, что простое знание о Божьей праведности или простое знание о Божьем праведном законе не производит праведности. В первой главе язычники, не знавшие закона Божьего, были потеряны. В седьмой главе даже знание закона не делает нас правыми перед Богом, и если мы не преобразуемся через союз с Богом во Христе, производящий истинную праведность. Ведутся дебаты по поводу позиции с 5 часов 12 минут по 5 часов 21 минута. Это идет в первом разделе или в последнем разделе? Входит ли пятая глава послания к римлянам в раздел об оправдании с 1 часа 16 минут по 4 часа 25 минут, или пятая глава послания к римлянам входит в раздел о жизни с 6:1 по 8 часов 39 минут? Я считаю, что 5:1 применяет принципы от 4:1 до 25. Он говорил об оправдании верой, о том, чему мы научились у Авраама. Он все еще объясняет это в 5:1-11. Я верю, что в 5:12-21 происходит переход от Авраама к Адаму и что новая жизнь в 6 главе противостоит тому старому человеку, которым мы были в Адаме, римлянам 6:6. Что это течет от 5 часов 12 минут до 21-го. Это контраст с Адамом. Поэтому я делю это следующим образом. От 5:1 до 11, от 1,16 до 5 часов 11 минут. С 5 часов 12 минут по 21 сочетаются с 5 часов 12 минут по 8 часов 39 минут. Но поскольку Пол хороший человек, который хорошо аргументирует, Пол, естественно, также будет переходить от одного пункта к другому. Так что где бы вы ни разделили вещи, это не будет иметь большого значения. Хотя люди приводили некоторые аргументы в пользу того, почему это относится к определенному разделу, а не к другому, повторению определенных терминов и так далее. 5:12-21. Что ж, для тех, кто хотел настаивать на том, что они были правы перед Богом, потому что они произошли от Авраама, о чем Павел должен был упомянуть в 4 главе. Павел указывает, что, ну, вы также произошли от Авраама. Адам. Все мы грешники, с 5 часов 12 минут по 21. Я думаю, здесь больше обсуждается выбор поведения, чем генетика, которая определяет солидарность человека. Дело не только в том, что мы произошли от Авраама. Вы должны верить, как Авраам. А что касается Адама, ну, мы согрешили, как Адам. Что касается Христа, нам нужно креститься во Христа, 6 глава и 3 стих. Итак, ты рожден в Адама, но ты также грешишь, как Адам, но ты крещен во Христа. Есть контраст. Смерть вошла в мир через грех, 5 часов 12 минут. Христос приносит жизнь в стихах с 5 часов 15 минут по 21, особенно в стихах 18, поэтому я делю это следующим образом. От 5:1 до 11, от 1,16 до 5 часов 11 минут. С 5 часов 12 минут по 21 сочетаются с 5 часов 12 минут по 8 часов 39 минут. Но поскольку Пол хороший человек, который хорошо аргументирует, Пол, естественно, также будет переходить от одного. Там никогда не завершается так же, как Хоспери по-гречески в 5 часов 12 минут, но это предполагает запланированный контраст, и у него будет контраст между ними. Ведутся большие споры по поводу грамматики и последнего предложения 5 часов 12 минут. Августин говорил, что потомки Адама согрешили в нем, и его вина перешла на них. Это зависит от латинского перевода. Августин не знал греческого языка. Некоторые люди сегодня не знают греческого, но Августин не знал греческого. Он зависел от латинского перевода, и это было в его последние годы. Он противопоставил имеющуюся у нас интерпретацию греческих отцов, таких как Ориген, Златоуст и Феодорит. Итак, идея о том, что речь идет о грехе и вине, которые передаются от родителя к ребенку, на самом деле, вероятно, не имеет значения, хотя Августин так и думал. Большинство ученых считают, что здесь говорится о том, что смерть охватила человечество, потому что все согрешили. Именно так это переводится, например, в НАНП, НРСВ, КНИФ и так далее. Связь с Богом прервана. Следовательно, все начинают жизнь отчужденными от Бога и, следовательно, весьма подверженными греху. Вероятно, у вас есть похожая идея в еврейских документах, написанных вскоре после этого, четвертая книга Ездры, вторая книга Варуха. Адам принес в мир грех и смерть, но каждый из потомков Адама, каждый из нас повторил его грех. Итак, дело не в том, чтобы унаследовать его грех и его вину, но мы рождаемся отчужденными от Бога, потому что человечество отчуждено от Бога, и мы тоже грешим. 5,13 и 14 мы имеем отступление о законе. Он говорит об осуждающей функции закона, его праведном стандарте, 5 часов 13 минут. Вы имеете то же самое представление о его осуждающей функции в 4 часа 15 минут и 5 часов 20 минут. Он подготавливает связь закона со смертью в 7, 9, 11 главах. Тем не менее, грех и смерть явно существовали до закона, 5 часов 14 минут. Я имею в виду, что это было ясно еще раньше в Ветхом Завете, и это определенно ясно сегодня из археологических находок, палеонтологии и всего остального. Смерть существует уже давно. Грех приносит смерть. Закон просто позволяет его подсчитать или вычислить 5 часов 13 минут. Закон Моисея более ясен. Это более требовательно, чем естественный закон, потому что он дает нам более полное откровение с 2 часов 12 минут по 15. Что ж, в 5 часов 14 минут некоторые не согрешили, как Адам. Те, кто не имел закона, не имел явного повеления Бога, не грешили, как Адам, но это не значит, что они не грешили. Возможно, мы могли бы думать также и о младенцах. Они не обязательно согрешили. У них нет заповеди, по которой можно было бы судить об этом. Но смерть была введена вместе с грехом. Итак, смерть есть в мире, даже для младенцев и других. Адам против Христа, стихи с 15 по 20, где у нас будет очень сильная риторическая антитеза. Еврейское предание об Адаме. Адам был первой сформировавшейся моделью человечества. Он был полон славы до своего падения. Опять же, поэтому некоторые думают, что в 3,23 человечество согрешило. Все мы согрешили и, конечно, потеряли славу Божию. Адама считали человеком великой славы, и его сияющее великолепие наполняло все вокруг него. Раввины, это более поздние раввины, далее говорили, что он был огромен, заполняя землю. Так что дело не в том, что он должен был плодиться и размножаться и иметь всех этих детей, но Адам, источник всех этих людей, на самом деле был таким же большим, как и все люди. Но это более поздняя традиция, вероятно, не во времена Павла. Но Адам потерял свою славу, и восстановление должно было произойти через другого Адама. 1 Коринфянам 15 часов 22 минуты из 45 по 49. Когда Павел думает о новом Адаме или об изменении Адама, есть ли у него в этом отношении какой-либо прецедент в Ветхом Завете? Что ж, это интересно. посмотрите на структуру в бытии или на эту часть бытия. У вас есть Адам, Ной и Авраам. У вас есть две генеалогии, разделяющие эти три, по 10 поколений в каждой, примерно заканчивающиеся тремя сыновьями в обоих случаях. И с ними есть параллельная структура. Есть благословение, повеление размножаться и покорять землю, а есть проклятие. Связь наиболее очевидна с Адамом и Ноем, но она также подразумевается и с Авраамом. Блаженны будут те, кто благословит вас. Прокляты будут те, кто проклинает тебя. А также то, как Ной получил свое имя в бытие 5 часов 29 минут. Земля была проклята, но отец Ноя дает ему имя Ной, потому что он надеется, что Господь дарует покой земле, которую проклял Господь, Бог наш. Семя Авраама, Бог воскресил Авраама. Он выбрал Авраама, потому что сказал: «Я знаю, что ты научишь своих потомков следовать за мною». Он выбирает Авраама и его конкретное семя обетования как шаги назад к краю, как шаги назад к восстановлению, которое было потеряно в Адаме. Теперь Павел может фактически перевернуть идею некоторых толкователей, например Филона, потому что эллинистические иудейские толкователи обычно считали, ну, по крайней мере, это иллюстрирует Филон, что первый человек из бытия одного был больше, чем второй человек в бытие два. Итак, они говорили о том, что первый человек больше второго человека, тогда как Павел говорит о том, что второй человек больше первого человека, но в конечном итоге выполняет цель первого, не противопоставляя две фигуры в бытие 1 и 2. Но что Христос будет больше первого? Риторика с 5 часов 15 минут по 21, действительно красивая риторика. Знал ли Павел риторическую терминологию или нет, он определенно был в этом хорош. При сравнении или синхронизации вы сравниваете два объекта и часто сравниваете их по пунктам, что здесь и делает Павел. Нечто подобное он делает риторически во 2 Коринфянам 11 в нескольких стихах. Но объекты не обязательно должны быть эквивалентными, как вы видите в 5:15. Христос намного больше Адама. Итак, сравнение неравнозначных вещей, но иногда можно сравнить что-то плохое и что-то хорошее. Иногда сравниваешь что-то хорошее и что-то лучшее. Вы можете сравнивать самые разные вещи. Парная антитеза в некоторой степени определяет суть. Другими словами, у вас есть эти пары, которые контрастируют друг с другом. Это хороший риторический прием. И в этом случае он действует от меньшего к большему. Это был еврейский принцип интерпретации, который в иудее назывался кавамер. Он также был распространен как принцип интерпретации в других местах, в греческом и римском мире, хотя они не использовали язык кавамер. Павел говорит о превосходстве второго человека в 1 Коринфянам 15, 45-47. И он здесь является частью этой идеи. Он объединяет Адама и Христа, но Христос намного больше. Многие ученые полагают, что здесь также олицетворяются грех и смерть. Так думали некоторые отцы церкви, и это был знакомый риторический прием. Один термин, который мы встречаем 6 раз в стихах с 15 по 20, к сожалению, это несчастливый термин, APRR Optima. Это слово «трансгрессия». Это напоминает 4 главу и 25 стих. И на самом деле оно используется для обозначения греха Адама в Премудрости Соломона 10:1. Вероятно, это было довольно широко распространенное эллинистическое еврейское произведение в первом веке и, вероятно, к первому столетию. Некоторые относят его появление к первому столетию, но я считаю, что Павел уже использовал его несколько раз. И я думаю, что, вероятно, оно уже было достаточно широко распространено, и Павел считает само собой разумеющимся, что некоторые люди поймут его иллюзии, как в 1 Коринфянам 2 и так далее. Но он ссылается на 4 часа 25 минут с PRR Optima, с нарушением там. Наиболее явно в 5 часов 18 минут, где он также повторяет оттуда еще один ключевой термин – дикаиос. Итак, у вас есть преступление, а также Божий приговор праведности. Итак, он продолжает конкретизировать значение краткого изложения Евангелия еще в 4 главе, стихах 24 и 25. Вы можете получить краткое изложение, но сейчас мы углубимся в детали. Христос превосходит Адама. Таким образом, Павел неоднократно подчеркивает язык благодати и бесплатного дара. Оно появляется 8 раз в 5, 15, 17 и 2 раза в 5 часов 20 минут и 21. Он говорит о праведности, но здесь он говорит о праведности не заработанной, а дарованной. Те, кто во Христе, должны жить праведно благодаря Божьему дару, а не для того, чтобы достичь его. 5 часов 17 минут – царствование смерти и царствование верующих. Это может относиться к эсхатологическому царству, Даниила 7 часов 22 минуты, когда народ Божий получит царство. Это также может напоминать контекст, в котором Адам вновь обретает роль, которую он потерял, потому что Бог изначально назначил человечество визирем над всем творением. В 8 главе и стихе 29 мы видим, что, хотя у нас был образ Божий, Адам говорит, что теперь мы будем сообразоваться с образом Христа. Итак, здесь может быть намек на контекст Адама, хотя я не уверен, что это так очевидно. И он говорит о жизни в стихах 17, 18 и 21. Что ж, по-видимому, он имеет в виду воскресшую жизнь грядущего века. Именно об этом он говорит в 2, 7, 4 часа 17 минут, 5 часов 10 минут, 6 часов 10 минут, 22, 23, 8 часов 11 минут и 13. В 5, 18, 19 этот намеренно однобокий контраст развивается в большей степени. Преступление Адама принесло смерть всем. Послушание Иисуса приносит жизнь и праведность всем, кто в нем. Все рождаются потомками Адама, зависящими от него как плоти. Но все, кто крестятся в солидарность со Христом в 6 главе, 3 стихе, мы зависим от него через дух с 8, 1 по 11. Павел не может учить здесь универсализму, который является идеей, которую некоторые развили на основе параллелизма. Параллелизм однобокий. Все те, кто в Адаме, грешники. Все те, кто во Христе, спасены, но не все во Христе. Именно так он будет продолжать говорить о крещении во Христа. Он говорит об эсхатологическом уничтожении некоторых людей в 2, 5, 9 часов 22 минуты, филиппийцам 3 часа 19 минут и 1 фессалоникийцам 5, 3. Контекст разграничивает влияние Адама и Христа на тех, кто находится в каждом из них. Будущее время праведности предполагает, что завершение этого совершается эсхатологически. В стихах 18 и 19 показан акт послушания Иисуса, который обращает вспять непослушание Адама. Это относится к смерти Иисуса за нас и любящему замыслу Отца, который мы видели еще в 5 главе, стихи с 6 по 10. И послушание Иисуса, когда Он смирил Себя до точки креста. У нас есть возможный контраст с Адамом, ищущим божественности, особенно если Павел имеет в виду то же самое, что он, возможно, имел в виду в Филиппийцам 2, 6, 8, Бытие 3, 5. Адаму было сказано, что он может стать подобным Богу. И вот он согрешил. Но во второй главе послания к Филиппийцам, в стихах с 6 по 8, Иисус, хотя и был в образе Бога, не считал, что равенство с Богом должно быть достигнуто. И он смирил себя, принял на себя образ раба и смирил себя в послушании, даже до смерти на позорном кресте. Что ж, здесь также говорится о послушании Иисуса и его смирении до смерти на кресте. Иисус не просто отменяет наказание Адама. Иисус пришел, чтобы сформировать новую основу для человечества, позволив людям быть правыми перед Богом и позволив людям полностью служить Богу от всего сердца. Глава 8, стихи со 2 по 4 и 29. Опять же, стих 29, кажется, говорит о чем-то, что завершится в будущем, но это то, куда Иисус в конечном итоге пришел, чтобы восстановить человечество к законным отношениям с Богом, а не просто сделать так, чтобы мы не были наказаны, хотя это, очевидно, включено. Здесь у нас есть некоторые контрасты. Адам искал для себя лучшей жизни, и это привело к смерти. Иисус, подчинившись смерти в послушании Богу, принес жизнь. Адам ввел грех в тех, кто был с ним солидарен. Теперь Иисус представляет истинную праведность, 519, которая проистекает из солидарности с его послушанием. Итак, мы на самом деле видим, как Пол объясняет это с разных точек зрения. Иногда мы берем одну из его точек зрения и навязываем ее всем остальным, но здесь есть несколько точек зрения, и мы должны отметить их все. Хотя к некоторым из них Павел обращается больше, чем к другим. Праведный закон в 5 часов 20 минут подвергает грех осуждению. 5 часов 20 минут и 5 часов 13 минут закон не изменил адамитов сердцем. Дети Адама не изменили нас от сердца. Ожидалось, что закон сделает их более праведными, чем язычников. И Павел обращается к этому в 6 часов 15 минут, 7 часов 12 минут, 7 часов 14 минут, 7 часов 16 минут и 7 часов 22 минуты. Пол привлекает их внимание. Он делает это в другом месте, 6 часов 14 минут, 7, 5, 7, 8, 9. В другом месте он говорит, что закон совершенен, 7 часов 12 минут, но он скорее информировал, чем преобразовывал. Итак, здесь он говорит в 5 часов 20 минут, «Эй, закон просто разоблачает твой грех. Это делает тебя более виноватым». Если, конечно, это не написано в вашем сердце духом, глава 8, во втором стихе. Итак, у вас есть контраст между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Божий народ будет подчиняться Новому Завету. Это главное различие, сформулированное в Иеремии 31:31-34. Не так, как Первый Завет, который я заключил с вашими предками, который они нарушили, но я сам напишу мои законы в ваших сердцах и в ваших умах, и я заставлю вас идти путями моими. Итак, закон написан в сердцах. Он говорил об этом в 2 часа 29 минут. Он будет говорить об этом в 7, 6 и 8, 2, вероятно, перекликаясь с Иеремией 31:33. В 8 главе, в 3 стихе, он снова расскажет об этой идее, о том, чего закон не мог сделать. Это не могло сделать людей праведными, но Бог сделал это во Христе, 8 глава, 3 стих. Кульминация антитез с Адамом и Христом, стихи 20 и 21, чем больше грех, тем больше благодать, вменившая его. Что ж, мы можем видеть огромные контрасты, просто бинарный способ устройства мира в мышлении Пола. Преступление Адама привело к суду и осуждению. У Иисуса многие преступления были избавлены от этого даром, оправданием или оправданием. Преступление Адама привело к царствованию смерти. Но то, что Иисус делал с благодатью и даром праведности, привело к тому, что во Христе царствовали вместе с Ним. Преступление Адама привело к осуждению в 5,18. Праведный поступок Иисуса, то есть Его послушная смерть, в том же стихе приводит к оправданию и оправданию в жизни. Непослушание Адама, из-за которого многие стали грешниками. Благодаря повиновению Иисуса, особенно смирению себя до крестной смерти, многие становятся праведниками, 5 часов 19 минут. Закон увеличил беззаконие, 5,2. Однако благодать еще более возрастала, 5,2. Грех царствовал в смерти, благодать царствовала через праведность к вечной жизни. Не представляйте члены ваши за грех, представляйте члены ваши за праведность. Он противопоставляет закон и благодать в 6 часов 14 минут и 6 часов 15 минут. Грех ведет к смерти, 6 часов 16 минут. Послушание ведет к праведности в 6 часов 16 минут. Рабы греха в 6 часов 17 минут. Послушание учению, 6 часов 17 минут. Рабы греха и свобода от праведности, противоположность этому рабы праведности и свобода от греха. Представление членов своих в рабы нечистоте и беззаконию ведет к еще большему беззаконию, 6 часов 19 минут. Представление членов своих в рабы праведности для посвящения Богу, также в 6 часов 19 минут. Смерть в 6:22-6:23, посвящение Богу, ведущее к вечной жизни, в тех же стихах. Смерть бывшему супругу, закон в 7:3 и 4. Брак со Христом в 7:4. Плотские страсти действовали в теле посредством закона, принося плод смерти в 7:5. Что же, вместо этого мы приносим плод Богу 7:4. Освобожден от закона и умер для него в 7:6. Он говорит о ветхости буквы в 7:6 и, вероятно, напоминает о старом человечестве в 6:6. Новизна духа в 7:6 и, вероятно, напоминание о новизне жизни в 6:4. Закон греха и смерти 8:2. Закон духа жизни во Христе Иисусе в том же отрывке. Закон не мог избавить от греха, но Бог избавил от греха. В 8:3-9 он противопоставляет плоть и дух. Плотская перспектива — это смерть, 8:6. Духовная перспектива, дух Божьей перспективы в нас, это жизнь и мир, 8:6. Тело мертво из-за греха, 8:10. Дух Божий есть жизнь ради праведности, 8:10. Живущие по плоти должны умереть. Убивающие дела тела, греховные дела тела будут жить, 8:13. Он противопоставляет дух рабства, в 8:15, духу усыновления, в 8:15. Все это для того, чтобы сказать, что Павел выдвигает целый ряд контрастов, и я не буду их отмечать, говорить о них каждый раз явно, но просто имейте в виду, что они есть. Теперь я перехожу к главе 6, которая, как мне кажется, продолжает мысль главы 5. Глава 6 послания к римлянам, в которой подчеркивается смерть Христа в 6:1-10. Ну, в 5:12, 15:17 и 21. Он говорил о том, как грех Адама повлек за собой смерть. Иисус испытал эту смерть раз и навсегда. В нем уже совершилась раз и навсегда наша адамическая смерть, для которой мы были предназначены. Иисус не заслужил смерти. Итак, Он дает новую жизнь тем, кто в нем, стихи 18 и 19. Мы рождены в человечность в Адаме, мы крещены во Христа 6:3 и 4, таким образом, в новую корпоративную идентичность. Теперь, прежде чем я проработаю некоторые конкретные вопросы главы 6, я хочу затронуть здесь кое-что о Евангелии Павла, послании, которое он провозглашает в более общей форме, потому что это поможет накрыть стол для всего этого. Павел говорит о праведности. Что ж, этот язык иногда имеет криминалистическое значение, особенно в криминалистическом контексте. Хиасуны может означать оправдание, оправдание, а также справедливость и так далее. Но когда Бог говорит «да будет свет, есть свет». Когда Бог объявляет нас праведными, мы становимся новым творением. Итак, это означает, что с точки зрения Бога мы теперь определяемся нашей новой идентичностью во Христе. Что касается того, что мы имеем внутри себя, чувства и воспоминания из прошлого все еще встроены в наш мозг. Наш мозг уже настроен на определенные виды поведения. Люди, возможно, все еще думают о нас по-старому, но в глазах Бога наша личность новая. Мы можем жить праведно. Мы уже не те, что были в Адаме, теперь мы такие, какие мы есть во Христе. Наступает новый мир. Мы — первые плоды, воскресшие со Христом. Наша личность в нем, и нам нужно помнить об этом. С точки зрения богословия Павла, все от Христа и от Духа. Плод Духа — сила для жизни Божьего характера, дары Духа — сила для служения, все являются Божьим даром. Благодать занимает центральное место в богословии Павла. И он должен был знать это из-за того, с чего он начал, и из-за благодати, которую он получил и признал, что он получил. Итак, здесь мы продолжаем изучать послание к римлянам, глава 6, стихи с 1 по 4, о том, как мы были крещены в смерть Христа. Мы умерли со Христом. Обращение в иудаизм. Что ж, если вы обратились, если вы были мужчиной, вам нужно было быть обрезанным. По крайней мере, большинство людей с этим согласились. Иногда некоторые люди делали исключения для некоторых язычников, например, для царя Идиовима. Были дебаты о том, как далеко ему следует зайти в этом. и кто-то настаивал, что ему нужно сделать обрезание. Кто-то сказал: «Нет, это, наверное, не очень хорошая идея». Они пошли дальше и сделали это. Но обрезание считалось обязательным, если кто-то хотел стать полноправным участником завета. Что ж, Павел уже говорил об этом аспекте обращения. У нас есть духовное обрезание. Неевреям не нужно подвергаться физическому обрезанию. Но был еще один поступок, который ожидался для обращения в иудаизм. И это было погружение в воду, потому что нужно было смыть с себя нечистоты прежней языческой жизни. В древности существовали различные виды церемониальных люстраций. Во многих храмах перед входом приходилось мыться. У евреев были различные церемониальные люстрации. Есеи, казалось, были одержимы этим. Они очень много купались. Но для господствующего иудаизма существовало регулярное церемониальное очищение. У них была миква, микваход. Это были бассейны для погружения, в которые можно было войти, окунуться, а затем выйти. По еврейской традиции, это нужно было делать в проточной или какой-то живой воде. Итак, вы можете использовать дождевую воду, потому что изначально это была проточная вода. Можно использовать воду из реки. Но если это была миква, этот бассейн, как можно было убедиться, что в нем есть вода, которая не была зачерпнута и не была доставлена по сосудам? Ну, у вас может быть цистерна, резервуар для воды, а затем вы можете сделать трубопровод от этого резервуара для воды к этой микве, положить туда камень, чтобы вода не текла, когда вы не хотите, чтобы она текла. Но когда дождя давно не было, микваход иногда становились совсем грязными. Итак, у вас были первосвященники-саддукеи, жившие в верхнем городе Иерусалима недалеко от Храмовой горы. Раскопки показывают, что в их домах часто располагался ритуальный бассейн для купания. У них также был еще один бассейн, где они могли использовать любую воду, которая им нужна, чтобы очиститься, иногда после того, как они побывали в ритуальном бассейне для погружения. Но в любом случае, по всей Иудее мы видим, что эти бассейны для погружения были большим событием. Это было обычное мытье. Но как насчет единоразового омовения, своего рода поворота от старой жизни к новой жизни, подобно тому, чего Иоанн Креститель ожидал от своих слушателей и чего Иисус ожидал от своих последователей? Что ж, у нас есть нечто подобное, засвидетельствованное в иудаизме. Это засвидетельствовано во многих местах Мишне. Писахим 8:8, и это засвидетельствовано в Тосефте и так далее, где люди говорят: «Ну это потом». Ну, у нас также есть логический принцип, что, если бы людей нужно было очистить от всяких других вещей, они наверняка должны были бы очиститься от того, чтобы быть язычниками, потому что вам нужно было бы очиститься от контакта с язычниками и так далее. Но особенно если они раньше были идолопоклонниками. Но помимо этого у нас есть и другие рекорды. Наши раввинистические источники позже. Это единственные раввинские источники, которые у нас есть. А раввинистические источники — это источники, в которых у нас есть наиболее обильные источники древнего иудаизма. Но у нас есть и более ранние источники, один из них принадлежит Эпиктету. Ювенал, римский сатирик, вероятно, тоже что-то говорит об этом, но Эпиктет говорит о том, что он философ-язычник, говорит о том, как обращенных в иудаизм погружали в воду. Итак, об этом было известно в диаспоре. Оно не было таким важным, как обрезание, но понималось как акт обращения в иудаизм. Тогда становится понятным, почему Иоанн Креститель взял на себя это, и, конечно же, почему Иисус поручил своим последователям взять это на себя. В 4 главе Иоанна он заставляет своих последователей крестить. Глава 28 Матфея и 2 глава Деяний, кажется, характеризуют раннее движение Иисуса в том смысле, что они практиковали это крещение. В еврейской традиции, вероятно, это делалось даже в микве на Храмовой горе, куда погружались обнаженными. Вероятно, Джон не делал этого с совместными крещениями в Иордане, но позже раввины зашли так далеко, что сказали, что если у вас в зубах была ниточка фасоли, а я, к сожалению, не почистил зубы непосредственно перед этим лекцию, но если бы у вас между зубами была хотя бы струна фасоли, это сделало бы погружение недействительным, потому что вы были частично прикрыты. В любом случае, вероятно, этого не делалось, когда у вас были смешанные места, но в принципе евреи считают, что обращение изменило вашу этническую принадлежность и даже ваши семейные связи. Язычники иногда осуждали евреев за то, что они обращались в прозелитов, которые затем отворачивались от своего народа и своей страны, потому что они тоже становились евреями с точки зрения язычников. Что ж, у нас есть солидарность. Мы не просто крещены в знак солидарности с еврейской общиной посредством обычного еврейского крещения прозелитов. Мы были крещены во Христа. Мы выразили нашу солидарность со Христом в крещении. В 1 Коринфянам 10:1-2 Павел говорит, что наши предки крестились в Моисея в облаке и на море. И он использует это как аналогию христианского крещения, потому что пытается предостеречь коринфских верующих. Ну, вы знаете, они были крещены, как и мы, и они ели духовную пищу и пили духовное питье, воду из скалы и манну небесную, и Бог судил их. Поэтому не думайте, что ваше крещение и участие в вечере Господней обязательно защитят вас, если вы живете безбожной жизнью. В частности, там он упоминает такие вещи, как ропот и жалобы друг на друга, сексуальную безнравственность и употребление пищи идолов. Но крещение было актом обращения, но оно также крестило вас в общий опыт, который понимался в иудаизме. И также понятно, что когда вы креститесь во Христа, вы креститесь в солидарность со Христом и его последователями. Мы можем сравнить ритуал Пасхи, где во время Пасхи еврейский народ говорил: «Не только наши предки, но и мы тоже это пережили». И они как бы воспроизводили это во время Пасхи. Итак, здесь Павел говорит, что, поскольку мы были крещены во Христа, мы разделяем смерть и воскресение Христа. Означает ли это, что именно вода смывает наши грехи буквально, или это в каком-то смысле фигурально? Что Павел подразумевает под крещением? Это большая дискуссия. Этот спор не будет решен в этом виде, и я не собираюсь пытаться его решить, но я собираюсь высказать вам то, что я думаю, основываясь на том, что я уже сказал здесь. Крещение понималось как акт обращения. Таким образом, это, естественно, передало идею обращения. Это не означает, что если человек уверовал во Христа и принял мученическую смерть по пути к крещению, он не обратился. Они планировали совершить этот акт. И действительно, когда они поверили во Христа, я верю, что происходит преображение. Не все с этим согласны, но я так понимаю. Мне кажется, это что-то вроде обручального кольца. Когда я обручился со своей невестой, которая теперь моя жена, я мог бы сказать: «Ну, я хочу, чтобы ты женился на мне». Ну, вообще-то я это сказал. И она могла бы сказать, но не обрадовалась, отчасти потому, что мы в то время находились в разных странах, и поэтому это было бы довольно сложно с точки зрения логистики. Но она могла бы сказать: «Ладно, я не хочу просто это слышать. Я хочу увидеть кольцо». Крещение похоже на обручальное кольцо. Типа: «Ладно, вот акт обязательства, который показывает, что мы серьезно относимся к этому, но нас спасает не сама стирка». Теперь, в первом веке, это делалось путем погружения. Ну, по крайней мере, насколько нам известно, вначале это делалось методом погружения. Это была еврейская практика обращения, и, по-видимому, все, что мы знаем об этом, предполагает, что это была также и христианская практика. И это был акт веры. Именно так верующие проявляли свою веру. Что вы делаете с новообращенными во втором поколении? Что вы делаете, когда в вашей семье есть дети? Вы крестились, будучи взрослым. У вас есть дети. Вы их крестите. Этот вопрос действительно возник в последующих поколениях. Я не думаю, что у нас есть это явно, и большинство ученых не думают, что мы прямо говорим об этом в Новом Завете, хотя некоторые действительно находят намеки на это. так что это не то, на что я могу ответить как исследователь Нового Завета как таковой. Есть очень ранний документ, Дидахи, который предполагает, что в идеале креститься в проточной воде. Если у вас его нет, вы можете использовать воду в других формах. Итак, некоторые из ранних христиан действительно боролись с этим и понимали, что суть этого можно передать и по-другому. И они также со временем поверили, что ребенок может быть крещен, а затем, в каком-то смысле, сможет принять свое крещение позже, когда у них появится собственная личная вера. Я не уверен, что Новый Завет учит этому. Однако, несмотря на это, если кто-то крестится раньше или позже, у него есть своя личная вера, и он смотрит на это как на свое крещение, это может достичь той же цели. Итак, я должен предоставить вам решать, что вам удобно. Но я просто пытаюсь дать вам некоторую информацию, основанную на Новом Завете. На самом деле, многие из этих вопросов возникли позже, и поэтому в церкви они рассматриваются позже. Но это лишь некоторые из вопросов, рассматриваемых здесь. Но в шестой главе послания к римлянам мы можем подчеркнуть, что посредством этого акта обращения, таким способом проявления нашей солидарности со Христом, мы можем оглянуться назад и сказать: «Хорошо, что ж, мы умерли со Христом, мы умрем». Участие в Его воскресении. И это уже не то, чем мы были в Адаме, в ветхом человеке, шестая глава и шестой стих, но то, чем мы являемся во Христе, шестая глава и четвертый стих, где говорится о новизне жизни, об этом контрасте между Адамом и Христом. Перенос сюда. Позже раввины говорили, что крещение делает человека новым человеком. Я думаю, если мне не изменяет память, это где-то в Вавилонском Талмуде, Евамов 46 и 47. Но крещение делало человека новым человеком. Он разорвал прежние связи, чтобы крещенный раб больше не оставался рабом хозяина раба. Таким образом, еврейские хозяева, обращающие рабов, решили: ну, мы не хотим, чтобы они стали новым человеком и больше не были рабами. Итак, что мы будем делать? Мы просто предупредим это. Мы заключим их в узы и окрестим их в узах. И когда они приходят, они все еще в узах, они все еще наши слуги. Это было интересное приспособление к их пониманию того, что после обращения в иудаизм можно стать новым человеком. На протяжении всего 6, 1 и 10 стихов Павел подчеркивает, что мы умерли со Христом. Он говорит это неоднократно и по-разному, и о том, как Христос умер однажды за все грехи, и потому мы умерли с Ним для греха. Но ему предстоит ответить на вопрос, который он поднимает в начале главы. Ну и что тогда? Будем ли мы грешить, чтобы умножилась благодать? В конце пятой главы он говорит: «Не дай Бог, мегинетах, пусть этого никогда не будет». Как нам, умершим со Христом для греха, дальше жить в нем? Нам нужно смотреть не на свое прошлое. Нам нужно посмотреть на то, что произошло с нами во Христе. И помните, что это наша личность. Это наша основа для движения вперед. Мы были оправданы верой. Мы были примирены с Богом верой. Что ж, если мы пойдем в этой вере немного дальше и действительно поверим, что мы были исправлены, почему бы не жить так, как будто мы были исправлены, как то, что Бог сделал для нас во Христе? Это требует некоторого переосмысления того, кто мы есть на самом деле, какова наша идентичность. Философы часто подчеркивают ум. И они думали, что, как говорили стойки, следует смотреть на себя с новой философской точки зрения и тем самым смотреть на весь мир с новой философской точки зрения. Это была своего рода когнитивная терапия. Но в отличие от Павла, стойки делали это собственными усилиями. Это не включало в себя настоящую сверхъестественную трансформацию. Павел говорит, что мы умерли для греха во Христе. Дело не в том, что мы чувствуем. Дело не в том, что о нас думают другие. Дело даже не в том, что мы о себе думаем. Это произошло с нами во Христе. Но если мы научимся так думать, это изменит то, как мы действуем. Это изменит наше поведение. Смерть со Христом в 6:1-10 может повлиять на наше представление о себе и нашу личность. новая идентичность не зависит даже от нашей веры в нее. Это зависит от законченной работы Христа. Что ж, эта новая идентичность в еврейской мысли, еврейский народ верил, что грех будет предан смерти. Что ж, позже раввины говорили о злом порыве, яцере, который был вынесен и убит на глазах у всех народов в судный день. Но раньше еврейский народ также говорил об уничтожении греха в судный день, о том, что эсхатологический грех будет свергнут. Этого больше не будет. Мир был бы полон праведности. Но для нас этот обещанный Мессия, это обещанное воскресение, это обещанное будущее царство уже вошло в историю, потому что обещанный царь пришел. И обещанный король воскрес из мертвых. И мы с ним солидарны. Для нас это означает, что еще не, а отчасти уже. Царство Божье уже действует в нашей жизни. Работа завершена Христом, но вера в нее помогает нам жить таким образом. Принятие правды о нашей новой личности. Первая глава послания к римлянам говорит об истине о Боге. Послание к римлянам говорится об истине об Иисусе. Глава 6 и стих 11 послания к римлянам говорят о принятии истины о себе в единстве со Христом или в союзе со Христом. Союз не означает, что мы становимся Христом в смысле некоторых идей мистицизма, но союз означает соединение со Христом. Здесь мы имеем то, что ученые часто называют напряжением между изъявительным и императивным. Показательно то, чем мы являемся. Императив заключается в том, как нам следует себя вести. И поэтому ученые говорят об этом, изъявительное против императивного. Нам нужно быть такими, какие мы есть. Бог отверг Израиль. Он отделил Израиль. Он осветил Израиль и сказал: «Будьте святы, как свят я». Мы видим в этом важность ума. Опять же, мы увидим это в главе 8. Мы увидим это в главе 12, стих 2, обновление нашего разума. Мы учимся думать о себе по-новому. Вера — это доверие тому, что говорит Бог. И именно это с самого начала приводит нас к спасению. Это разрушает силу греха. И это также то, что учит нас тому, как мы можем жить так, как будто мы освободились от греха. Помните, в главе 4, Бытие 15, 6, слово «причитать» означает, что Бог засчитал праведность Аврааму. Бог посчитал Авраама праведным. Слово «рассчитывать» встречается в 4 главе послания к римлянам 11 раз Бог засчитал его. Но здесь для расчета используется тот же самый термин. Здесь мы должны считать себя мертвыми для греха. Бог считает нас новыми. Нам нужно привести свою точку зрения в соответствие с тем, как Бог смотрит на нас, и действовать соответственно. Просто соглашаться и принимать то, что Бог уже говорит о нас, поскольку мы во Христе. Вы можете вспомнить 1 Коринфянам 1 час 30 минут, где Христос от Бога был сделан для нас мудростью, праведностью, освящением и искуплением. Мы были исправлены благодатью, действием Бога во Христе. Происхождение, греческий комментатор послания к римлянам, римлянам 6 часов 11 минут, формулирует это так. Кто думает или считает, что он умер, не будет грешить. Например, если мной овладеет похоть к женщине или если меня тронет жадность к серебру, золоту или богатству, и я скажу в сердце своем, что умер со Христом, то похоть тотчас же угаснет и грех исчезнет, потому что он объявит это верой. Это перевод Джеральда Брея. Далее идет речь о рабстве. На самом деле, эта мысль представлена в главе 6, стихе 6, но в стихах с 12 по 23 также говорится об этом. Греческие и римские мыслители говорили о рабстве ложных идей, рабстве страстей, рабстве необходимости зависеть от других и так далее. Еврейские мыслители ценили политическое освобождение народа, когда говорили о свободе, но они также говорили об освобождении от греха. И они верили, что когда-нибудь произойдет полное эсхатологическое освобождение. Что касается идеи освобождения рабов, мы многое знаем об этом из древней литературы. Некоторые ученые, такие как Адольф Дайсман, указывали на идею сакрального освобождения, когда кого-то освобождали от конкретного рабовладельца и продавали для службы в храме. Некоторые люди рассматривают это как фон. Проблема с рассмотрением этого в качестве фона здесь заключается в том, что это не было таким уж обычным явлением, и Павел не определяет что-то настолько узкое. Вероятно, он имел в виду не просто более общую идею. Но в Риме люди поняли идею освобождения рабов, потому что в Риме это происходило очень часто. Рабы освобожденных римских граждан сами становились римскими гражданами, если они были старше 30 лет и соответствовали определенным критериям, что большинство из них и делали. Иногда римские рабовладельцы использовали это, чтобы избежать поддержки пожилых рабов. Но некоторые предполагают, что римские рабовладельцы, возможно, освободили примерно половину своих домашних рабов или половину домашних рабов, чтобы когда-нибудь в их жизни появилась возможность стать свободными. Я не знаю, настолько ли это большое число, но это было чрезвычайно распространено, совсем не похоже на то, что мы имеем здесь, в Америке, на моем континенте, где до гражданской войны было фактически освобождено менее 0,1% рабов. Между рабами и рабовладельцами существовали взаимные обязательства. Освобожденные люди по-прежнему будут выполнять определенные действия для бывшего рабовладельца, а рабовладелец будет помогать освобожденному человеку продвигаться в политической или иной форме. Кроме того, человек не был полностью свободен как освобожденный человек. По сути, они находились в обычных обстоятельствах. Но если бы рабовладельца убили и не нашли бы, кто это сделал, и если бы считали, что это сделал один из рабов, то все рабы были бы убиты, а также все освобожденные. Так что связи там еще были. Но Павел более радикален. Он говорит о том, как смерть положила конец всем обязательствам. Теперь я должен упомянуть, что когда речь идет о смерти и воскресении со Христом, особенно в начале 20 века, были некоторые, кто пытался говорить о мистических религиях, а также о умирающих и воскресающих богах. Ну, были некоторые мистические религии, которые говорили о чем-то вроде умирания и воскресения богов, но не о умирании и воскресении, как это делал Иисус. Они не думали телесно. Некоторые из них изначально были не совсем телесными. Но они думали о сезонном возрождении. Эти мифы были связаны с новой жизнью весной. И многие мифы о предполагаемых умирающих и воскресающих богах на самом деле возникли после распространения христианства. И некоторые из них впервые были истолкованы именно так более поздними отцами церкви. А некоторые из них заимствовали элементы из христианства, которое к тому времени, когда они это придумали, уже было широко распространено. Но я думаю, что у нас есть более ранние примеры умирающих и воскресающих богов. Но что касается людей, умирающих и воскресающих вместе с богами, то в этот период это не очень хорошо засвидетельствовано. И вы можете увидеть, как люди могли развить эту идею и как это может быть связано с этим. Но когда Павел говорит о воскресении, он восходит к Даниилу 12:2, языку воскресения, его способу описания воскресения. Он мыслит еврейскими терминами. Такова еврейская концепция эсхатологического воскресения мертвых. Иисус, первый плод этого воскресения, 1 Коринфянам 15:20 или около того. Иисус первый, кто воскрес из мертвых. Часто Павел говорит по-гречески, что он воскрес из мертвых. Его язык означает это. Воскресение в еврейском контексте означало преображение тела. Это не было связано с сезонным оживлением природы или чем-то в этом роде. Итак, просто хочу сказать, что есть причины, по которым эта точка зрения в начале 20 века не получила широкого распространения сейчас. Вы можете услышать подобные вещи в интернете, но среди ученых это не очень широко распространено. В стихе 23 он противопоставляет возмездие за грех, то есть смерть, бесплатному дару Божьему для вечной жизни. Термин «заработная плата» часто был военным термином. Некоторые люди думают, что в стихе 13, где говорится «представлять себя орудиями Богу», термин «хапла» может также означать доспехи или оружие, представьте себя оружием Богу. И он, вероятно, будет использовать такой язык позже в 13 главе послания к римлянам. Но на данный момент там недостаточно подробностей, чтобы заставить нас думать, что он говорит о военных образах. Но зачастую это военный термин для обозначения заработной платы. Но в контексте рабства рабы могли получать зарплату. Его называли пекулием. Они могли бы сэкономить деньги на стороне. Я упоминал ранее, что они могли бы купить этим свою свободу. Иногда им не очень хотелось покупать собственную свободу. Иногда у них были хорошие ситуации. Они были управляющими домашним хозяйством или кем-то еще. Опять же, это сильно отличается от того рабства, о котором мы читаем во многих других местах. А иногда они могли даже, знаете ли, покупать рабов. Я имею в виду, что эти деньги у них были официально. Оно было хозяйское, но, по сути, оно было их собственным, и они могли распоряжаться им по своему усмотрению. Люди могут получать зарплату. Но контраст с этим, а у вас есть прикладной контраст с тем, что еще в 4:4 люди могут зарабатывать заработную плату, но контраст с этим – это дар. Это бесплатный подарок. В древности, когда люди думали о бесплатных подарках, они думали о благодетелях и о важности проявления благодарности. Фактически, по-гречески «харис» может означать благодать, благодеяние и дарение, а также благодарность, потому что эти понятия связаны друг с другом. Что ж, шестая глава, кажется, не так уж сложна для понимания, но седьмая глава, возможно, является самой противоречивой главой во всем послании к римлянам. И ученые часто расходились во мнениях по этому поводу. Сегодня существует точка зрения большинства, а не точка зрения меньшинства, но была история великого разделения по поводу седьмой главы послания к римлянам. И на следующем занятии мы начнем с седьмой главы послания к римлянам. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это сеанс номер 7, римлянам с 5 часов 12 минут до 6 часов 23 минут.